Вы слухаете Радио Свобода. У Мянску 18 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко. Головные темы сегодняшней программы. У Мянску прошли войсковый парад, шесть физкультурников и демонстрация товаров народного споживания, которые нагадывали советские часы. Белорусские улады ужили на войсковом параде беспрецедентные заходы безопасности. Парламентская ассамблея АБСН на своем выниковом поседжении у Вильни ухвалила резолюцию об объединении разрозненной Европы, у которой осуждаются ободва тоталитарные режимы 20-го стагодия – нацизм и сталинизм. Гэта і іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Парламенцкая асамблея АБС сёння прыняла рэзалюцыю, у якой адказнасць за пачатак другой сусветнай вайны ў роўнай меры ўскладаецца на нацысцкую Нямеччыну і Савецкі Саюз. Associated Press паведамляе, што рэзалюцыя заклікае зрабіць дзень 23 жніўня днём памяці па ахвярах сталінізму і нацызму. У гэты дзень у 39 годзе дзве таталітарныя дзяржавы падпісалі пакт Молатава-Рыбентропа, у якім падзялілі паміж сабой усходнюю Еўропу. Рэзалюцыя АБСЕ прайшла, нягледзячы на крытыку з боку Расіі. Масква вінаваціла заходнія краіны ў спробах фальсіфікаваць гісторыю і недаацаніць тыя ахвяры, якія прынёс Савецкі Саюз у змаганні з нацызмам. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун прибыл с визитом у Мьянму. И он поспробует переконать военное керовництво краины вызволить политичных зневоленных, у тым лику лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Джи. Суд над Сан Су Джи откладены до 10 липня у связи с визитом генерального секретаря ААН. Пресовый секретарь Владимира Путина заявил, что президент США Барак Обама помыляется, коли меркует, что российский премьер частково погруженный у мышления часов холодной войны. Дмитрий Пешков выказал сподевание, что погляд Обамы на Путина изменится после их встречи на саммите у Москве на наступном тыдне. Президент Александр Лукашенко, выступаючи на церемонии с нагоды Дня Незалежности, отзначил, что Беларусь не мая пляна у своем развитии копировать заходние политичные системы. Лукашенко сказал, что для краинов больш продуктивным шляхом является супрацовництво у вырашении проблем экономичного кризиса, терроризму, гандлю людьми, чем спречка про тое, кто мая лепший парламент ци узровень демократии. Подробности далей у нашей программе. Сачите так само за поведомлениями у интернете. Свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень Незалежнасці і 65-годзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя аўтатрактарнай тэхнікі і таваров народнага спажывання, якія вырабляюцца ў краіне. Пра адметнасці афіцыйнага святкавання Валер Каліноўскі.
Урачистості ля стели Менск город-герой почалися з прибиття кортежу з Дроздов. З президентського мерседесу у парадній військовій формі вийшли Олександр Лукашенко і його немолодший син Миколай. Ободва по-воєнному салютували військовцям. У короткім виступі перед початком параду Олександр Лукашенко шмат казав про подвиги білоруського народу у минулой війні, але закранув і теперішній час.
У мірі не должно бути сверхдержав, які самі по себе наділили правом диктувати условия, как жить суверенным и независимым государством. Каждый народ, каждая страна имеют право на собственный выбор своего пути развития.
Говорячи про теперішню белорусскую политику шматвекторности, Александр Лукашенко закранул и тему относин с Россией.
Хочу, чтобы это услышали прежде всего россияне и руководители России. Беларусь не торгует дружбой с Россией. Мы братские народы. Мы один народ.
Российский президент Дмитрий Медведев персонально не почув эти слова Александра Лукашенко, и он проигноровал запрошение на урочистости в Минск. С российского керавництва в столицу Беларуси приехал вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Інших відомих заміжних гостей бачно не було. У військовому параді брали удел 3000 військовців і 160 наземних і повітряних машин. Адметністю сьогоднішнього параду був проход по городі танків і іншої тяжкої гусенічної техніки. Раніше на парад виводили переважно колову техніку, каб не псувати дорожнє покриття, каже військовий оглядальник Олександр Олесін. Щодо представленої на параді наземної і повітряної техніки, то ніяких новинок господар Олесін не зауважив.
То, що пройшло на параді, це в значительній степені вчорашній день воєнної техніки. Можно низко поклониться людям, которые поддерживают боевую готовность этой техники, то, что она вообще двигается. Но это вчерашний, а по артиллерийским системам даже позавчерашний день.
Саправды на параде были представлены узоры советской техники початку 80-х, а некоторые, как танк Т-72 и 70-х годов. И они мало модернизованные, за выключением хиба некоторых видов боевых самолетов. По воле спадара Олесина, кошт подрихтовки и проведения войскового параду такого масштабу складая каля 50 миллионов доляров. У эту сумму не уваходят сапсованные гусеницами Менские улицы, кошт подрихтовки и проведения спортивной и театрально-мастацкой частки святочной маніфестації і параду автотракторної техніки. Чому влада пішла на такі видатки в умовах економічного кризису? Міркування екс-старшині Верховного Совету Білорусі В'ячеслава Гриба.
Для свого самолюбя, каб самому себе потішити крих. Ну і показати заміжникам, що ми живемо, ми моцні, ми самостійні і з нами треба лічитися. І давати нам ваш кредит, тому що бачите, які ми моцні. Ну, на мою думку, до усього, що тичиться держави, треба відноситися з великою повагою і з великою осторожністю. Тому що можна все пропорадити, можна все пропустити, можна все пустити на показуху, але треба розвічувати, де танчей, каб підтримати нечто. Самые тонкие в узкие места.
Мечислав Гриб лечит, что Беларуси треба означать державные святы степлей, так как это робят у Литве, Латвии, Польши.
Повідомляв Валер Каліновський. Як ви чули, сьогоднішні парати демонстрації у Мінську своєю стилістикою нагадували совєтські часи. Тим часом сьогодні парламентська асамблея АБСЕ на своєму виніковому посідженні у Вільні ухвалила резолюцію об об'єднанні розрозненої Європи, у якої осуджаються обидва тоталітарні режими 20-го століття – нацизм і сталінізм. А 23 жнівня, день підписання пакту Молотова-Риббентропа, пропонується обвестити агульноєвропейським днем памяти ахвяров сталінізму і нацизму. Таким чином, нягледзячи на протести Росії, резолюція стала офіційним документом парламентської асамблеї АБСЕ. Беларускія улади ужили безпрецедентні заходи безпеки на військовому параді у Мінську. Ще за кілометр до місця його проведення витягнулися довгі черги. Кожен, хто пожадав подійти ближе, мусив обов'язково пройти перевірку металодетектором. Виключення не робили нікому, ні сівим ветеранам, ні малим дітям, розказує Володимир Глот.
Судовное надворье посприяло тому, что до проспекта Машерова потягнулися на толпы людей. Большиня шла от станции метро «Нямига». Тут я и запытал у некоторых, чому яны идут миновито сюды, и тени опасаются, ведуючи про подеи годовой давнины.
А куда еще идти?
Приехала из севера к своей сестре родной, которая живет в Минске, и сегодня мы с большой радостью пришли на этот парад, чтобы еще раз увидеть, как белорусский народ отмечает эту замечательную дату. Мы очень рады, что вокруг много молодых лиц. Все красиво, нарядно. Ну, мы надеемся, что в этом году ничего подобного не случится, и я смотрю, что много милиционеров вокруг.
Милициантов, которые сегодня надели белые кашули, было добро видать еще сдалек. Их саправды было шмат. Допомагали им и люди у цивильным. Менавито они ходили с мегафонами и робили обвестки.
Пропускные пункты с нашей стороны не работают. Если вы хотите увидеть парад, переходите на ту сторону, гостиница «Планета». Там еще остались места.
Однако вельми хутко текст обвестки изменился.
Граждане, проход закрыт, трибуны переполнены. Проход закрыт. Проход закрыт.
Территорию под аховой обгородили турникетами. Навод журналистским посвечением дойти до металлодетектора было немогчимо. На спякоте люди не хотели никого пропускать наперед. Але у черга довелося почуть, что проз детектор дозволяли проносить воду, але не больше за полулитровую бутыльку. А вось з дзіцячымі вазкамі, у якіх ёсць металёвыя дэталі, не прапускалі на агул. Забаранілі праходзіць за абгароджаную тэрыторыю і з сабакамі. І на ахоўнай тэрыторыі, і за яе межамі дзяжурылі машыны хуткай дапамогі. А некаторых ветэранаў, удзельнікаў святочных мерапрыемстваў, нават суправаджалі лекары і медсёстры. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб называе дзеянні міліцыі нармальнымі.
Таму што здарэнне, якое адбылося летась, но мела вельмі цяжкія наступствы. І лепш зараз крыху перабдзець, чым не дабдзець. Не дай Бог, калі яшчэ гэта паўторыць, тады што шабіць. Страшна ў гэтым я не бачу, ну крыху абмежавалі людзей, але ж ну што зробіш.
Гаварыў Мячаслаў Грыб.
Як усведамляе свята 3 ліпеня беларускае грамадства? Як ацаніць тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці фармуецца беларуская нацыя? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюцца за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў і філозаф Алесь Анціпенка.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху, што прагучаў год таму падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня? Шмат хто з ахвяраў страціў працу, некаторыя сталі інвалідамі. Нагадаем, тады ў шпіталі трапілі больш за паўсотні чалавек. Медыкі даставалі гайкі і шурупкі з рук, ног, унутраных органаў і нават пазваночнікаў. Пацярпелыя атрымалі грашовую кампенсацыю ад дзяржавы, але многія з іх лічаць яе недастатковай і неадпаведнай міжнароднай практыцы, расказвае Любоў Лунёва.
Ахвяры тэракту 4 ліпеня атрымалі грашовыя кампенсацыі рознага памеру. Сума выплат залежала ад колькасці дзён, праведзеных у шпіталі, а таксама ад ступені цяжкасці ранення. Нагадаем, уначы 4 ліпеня, калі падчас канцэрту на дзень незалежнасці выбухнула бомба, у менскія шпіталі прывезлі больш за паўсотні чалавек. Паколькі выбух быў накіраванага дзеяння, ніты, шасцерні і гайкі разляталіся на ўзроўні метру ад зямлі. Большасць ранаў прыпала на верхнія і ніжнія канечнасці, але былі людзі, якім жалеза трапіла ў галаву і ўнутраныя органы. Лілія Мельнік атрымала трэцюю групу інваліднасці і кампенсацыю ў 7 мільёнаў рублёў за параненую нагу.
У меня шрамы, у меня вся нога разрезана. На коленке встать, под кровать вот нагнуться, посмотреть, да она мне так не гнется. Я не могу даже стоять на коленях. Мышцы-то все перебито, это все шито, это надо разрабатывать. Ну, мне каждый раз надо ехать за направлением Министерства здравоохранения, брать оттуда направление и ехать уже только туда.
Лилия Мельника повела, что вымушена принимать импортные леки, а бесплатно ее могут пропоновать только айчинные. Таким чином она набывает медикаменты за свой кошт. У Министерства оховы здоровья дзяўчыне не далі накіраванне на санаторнае лячэнне.
Закрыта тема, вообще ничего. Я с удовольствием, конечно, прогрелась на солнце. Тут выплатили 7 миллионов и тишина. Заплатили 3 миллиона и то. Миллион с чем-то в декабре выплатили, а потом в феврале или остальные только выплатили. Так вообще нет, чтобы больше времени тебе уделяли. Это платить надо все. И платить немало.
Роману Зуеву гайки и ниты трапили у пячонку легкая и страўник. И он несколько годинов провел на операционном столе. Роману заплатили 3,5 миллиона рублей. Больш за 2 месяцы ён правёў у шпіталі. Раман пазбавіўся працы і вымушаны быў пайсці на курсы маляроў, каб мець меншыя нагрузкі на будоўлі.
Там мы блокі выпускалі, там потом на 3 месяца на лёгкі труд далі. Такого и не было, то полгода пошел на курсы, учился. Еще месяца не проработал, вот тут вот восстановился, но все равно немножко есть шрам, который под сердцем, то с левой стороны подтягивает немного. Ходять уже что-то на левую сторону тяжеловато. Ну, пока молодой.
Разом с Романом на концерте был ягоны сябар. Яму зрабілі операцию на нозе. Покольки гайка трапила у костку, хлопец затрымался у шпитале даўжэй. Романовому сябру так само дали компенсацию у 3,5 миллиона. Шмат хто з пацярпелых ад выбуху бомбы страціў працу і вымушаны быў шукаць новую. Сярод іх і Ігар, які папрасіў не называць ягонага прозвішча.
3,5 мільёна. Так, как-то я не помнила, что на недельку хватило после больницы. Сколько было бы логично. Я потерял очень много.
От теракту потерпели не только те, кого непосредственно зачапил выбух. Позбавился працы доктор, який оказывал потерпелым допомогу. Александр Крюцун заместил у своем блогу фотографии конечностей пораненных людей. И после этого с ним не подолжили контракт. Суразмовцы, которые потерпели от выбуху 4 липеня, казали, что больше не имеют ожидания присутствовать на массовых мероприемствах. Лилия Мельник сказала, что... што ніколі не прывядзе сваіх дзяцей на афіцыйнае свята. Медыкі лічаць, што з цягам часу такі псіхалагічны стан можа змяніцца, але на гэта спатрэбіцца некалькі гадоў.
Пра лёс пацярпелых ад леташняга выбуху на канцэрце з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці расказвала Любоў Лунёва. Сёння ў Менску а 21 гадзіне чарговы гала-канцэрт. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годдзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, 6 фізкультурнікаў і дэманстрацыя тавараў народнага спажывання. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода», што галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў прадставілі ў Москве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў цягам 2 і 3 ліпеня прадстаўлялі ў Маскве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецькі і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. Прэзентацыя дакументу адбылася падчас сустрэчаў з расійскімі экспертамі, навукоўцамі і палітыкамі, а таксама на прэсавай канферэнцыі для расійскіх замежных медыяў. Яраслаў Раманчук сёння паведаміў Свабодзе.
Мы у Центра стратегии распрацевали такий документ, каб россияне бачили, что по сутности те правовые рамки, які існують поміж нашими країнами, завели нас у тупик и зробили ситуацию, коли раздовые, экономичные, газовые конфликты по сутности запрограмованы. Тому треба зусім інші рамки, зусім інші подходи до взаимоотносин між нашими країнами.
Сказав Ярослав Романчук про представленную в Москве новую концепцию белорусско-российских дочинений. Президент США Барак Обама наведает Москву 6-8 липеня. Ці приведе меркованная перезагрузка дочинений помеж Злученными Штатами и Россией до изменов американской политики относно Беларуси. Поведомляя Олесь Дашчинский.
Як заявіў у сераду дарадца прэзідэнта ЗША па Расіі і Еўразіі Майкл Макфол, Вашынгтон не мае намеру ў момант змяніць планы па размяшчэнні аб'ектаў проціракет у Еўропе, а таксама сваю палітыку адносна дзвюх былых савецкіх рэспублік – Грузіі і Украіны. Паводле Макфола ЗША не адмовіцца ад блізкіх стасункаў з гэтымі дзвюмя дэмакратыямі. Прадстаўнік прэзідэнта ЗША заявіў, што толькі дзеля перазагрузкі стасункаў з Расіі Вашынгтон не адмовіцца ад падтрымкі Грузіі і Украіны у іх жаданні ўступіць у НАТО. А як будзе ўплываць перазагрузка расійска-амерыканскіх дачыненняў на палітыку Вашынгтона адносна афіцыйнага Менску? Палітолог Андрэй Фёдараў не мае пэўнасці, што такая перазагрузка наагул адбудзецца, бо з расійскім кіраўніцтвам даволі цяжка дамаўляцца ў сур'ёзных пытаннях.
Ёсць там зараз гонар вялікі, не гледзячы на тое, што ў эканоміцы справы зусім нядобрыя, яны паўсталі, як і налічаць, з каленаў, і таму з імі дамаўляцца даволі цяжка. Другое, справа ў тым, што пакуль што Абама па знешняй палітыцы па савецкіх краінах амаль нічога не выказваўся. Мне здаецца, на гэты раз ніякай размовы пра Беларусь увогуле не будзе. Ім зараз не да гэтага, яны сустракаюцца ў першы раз. Іх там шмат іншых сур'ёзных пытанняў, тым больш зараз няма абвастрэння становішча вакол Беларусі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які цяпер знаходзіцца з візытам у Маскве, адзначыў, што даволі аптымістычна глядзіць на пазіцыю Вашынгтону.
Па-першае, для гэтага няма ніякіх падстаў. Інфармацыя, атрыманая ад нашых расійскіх калег, у прыватнасці ад Владзіміра Рыжкова, які некалькі дзён назад прыехаў з Вашынгтону, дзе сустракаўся і з першым намеснікам Хілары Клінтон, з іншымі палітыкамі. Новая адміністрацыя катэгарычна супраць таго, каб былі зоны ўплыву. А гэта азначае, што ні Украіна, ні Грузія, ні Беларусь не могуць быць зонай інтарэсаў нейкай асобнай краіны. Так што не будзе зменаў, хаця будзе, канешне, тренд на тое, што Амерыка гатова да дыялогу, але па правілах не Лукашэнка, а па правілах, якія з'яўляюцца асновай знешняй палітыкі Вашынгтону.
Гэта было меркаванне Анатоля Лябецькі. Суседзі Расіі не паддаюцца на падлізванне і пагрозы. Артыкул пад такой назвай змяшчае сённяшні нумар газеты «Нью-Йорк Таймс». У ім гаворка вядзецца пра тое, што Расіі не ўдаецца навязаць свой уплыў на прасторы былога СССР. З публікацыяй вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Увесь год, нягледзячы на спазмы ва ўласнай эканоміцы, Масква выдзяляла буйныя грашовыя сумы для сваіх збяднелых суседзяў па постсавецкай прасторы. Такім чынам яна спрабавала забяспечыць сабе іх адданасць і зменшыць заходні ўплыў у рэгіёне. Але выглядае, што суседзі маюць свае галовы, адзначае аўтар артыкула Элен Берры. Беларусь, якая агулам павінна атрымаць 2 мільярды даляраў расійскай дапамогі, пайшла на адкрыты бунт супраць Крамля, паказваючы, што дае перавагу Еўропе і да таго ж атрымлівае грошы ад МВФ. Узбекістан па прыкладзе Беларусі таксама адмовіўся падпісаць дамову пра калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якія Масква хоча зрабіць процівагай НАТО. А Кіргізстан перадумаў закрываць для амерыканскіх вайскоўцаў сваю авіябазу «Манас». Эту апошнюю навіну ваенны аналітык Александр Гольц пракаментаваў так. На постсавецкай прасторы пашыраецца гульня, хто найлепш абдурыць Крэмль. Расія, як піша далей Элен Берры, не вызначаецца майстэрствам прыцягваць суседзяў на свой бок і ўтрымліваць іх там. Крэмль дзейнічае груба, спалучаючы стымулы тыпу танных энерганосьбітаў, матэрыяльнай дапамогі з пагрозамі тыпу гандлёвых санкцый ці адключэння газу. Паводле аўтара, такая тактыка пугі і перніка практыкуецца ў дачыненні да беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, якому спачатку абяцаюць 2 мільярды дапамогі, потым караюць забаронай увозу малочных прадуктаў, потым узнагароджваюць адменай гэтай забароны. Што да паводзінаў Лукашэнкі, то паводле «Нью-Йорк Таймс» Расія ўспрымае яго ваяўнічасць як блеф. Як мяркуе дэпутат расійскага парламенту Канстантін Затулін, Лукашэнка імітуе сварку з Расіяй, пакуль Захад не запатрабуе ад яго сур'ёзных зменаў рэжыму, і ў гэты момант ён здасца. У гэтым разлік лініі яго паводзінаў. Як падсумоўвае аўтарка, Масква, калі яна хоча выйсці з фінансавага крызісу цесным палітычным блёкам, павінна пачаць ужываць іншыя сродкі, чым грашовыя пераводы. Бо, як кажа палітолог Алексей Мухін, каханне, купленае за грошы, ненадзейнае.
За артыкулам у сённяшняй «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміла Алена Ціхановіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почал дейничать изоляционный лагерь, створенный тогочасными польскими уладами для зняволення политичных вязнев. Что памятают старые берозовцы про тую турму? Ти все ведомо про лагерь на сегодняшний день. Про гэта черговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, расказаў у інтэрв'ю «Радыё свабода» некаторыя падрабязнасці сваёй справы і судовага працэсу. Ля мікрафона Олег Груздзіловіч.
Судзілі Эмануіла Зельцера летась у жніўні ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Эмануіл Зельцер, які ўжо знаходзіцца ў Нью-Йорку, праз тэлефон распавёў некаторыя дэталі гэтага працэсу. Нагадаю, той суд прызнаў амерыканскага адваката вінаватым у спробе камерцыйнага шпіянажу ды падробкі дакументаў і асудзіў на 3 гады зняволення. Паводле Эмануіла Зельцера, асноўным сведкам на працэсе быў Барыс Беразоўскі, расійскі алігарх-уцякач, які зараз жыве ў Лондоне. Эмануіл Зельцер ведаў Барыса Беразоўскага яшчэ як кампаньёна свайго кліента, грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі. Менавіта з Беразоўскім Зельцер сустракаўся ў Лондоне напярэдадні свайго прылёту ў Менск 12 сакавіка 2008 году, распавядае Эмануіл Зельцер.
І толькі быў там, за ним хадзіў хранік з охраной президента с пистолетом.
Он выступал как свидетель на суде?
Как основной свидетель.
А еще говорят, что он вас посещал в тюрьме и грозил, что если вы не признаете свою вину, то умрете в тюрьме.
Я сидел со мной 2,5 часа.
А почему, на ваш взгляд, Березовского не задержали в Беларуси?
Могу сказать. Адвокат потребовал у прокурора, человек является беглым преступником союзным государством. Обращаюсь с просьбой к суду, к прокурору, его задержать. Оба улыбнулись на это.
Цалкам другую частку інтерв'ю з Еммануїлом Зельцером слухайте сьогодні у передачі «Ваша свобода. Винники дня» о 22-й годині Мєнського часу.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Позднее сегодня в нашем эфире Сергей Шупа расскажет про 1966, 67 и 68 годы у истории нашего радио. А зараз на черзе звонки на свободу. Святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад акупацыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды 65-годдзя вызвалення Беларусі. На ім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, 3 ліпеня таксама адзначаецца як дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў.
Вітаю свабоду. Адзін з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае ж стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякуй за ўвагу.
Добрый день, поважаемая свобода. День независимости Белоруссии 25-го красавика. А это надуманный праздник перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Белоруссии, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Белоруссии от немецких фашистских захопников. Это не освобождение Беларуси, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Белоруссию освободить, еще надо было до Бреста дойти, 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую, до свидания.
Год таму, у ноч на 4 ліпеня, падчас канцэрту з нагоды дзяржаўнага свята ў Менску адбыўся выбух, у якім пацярпелі дзясяткі чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя, і з гэтай прычыны Александр Лукашэнка назваў працу міліцыі нездавальняючай. Выказванне на гэтую тэму.
Наш правадыр собирал ментов и давал им сбучку за плохую работу. Мовляв, прошел уже год после минских выбухов, а вы никак не найдете виноватых. Вот только Григорьевич чомусь забыл напомнить своим ментам про зниклых, яких эти доблестные в кавычках менты не один уже год якобы шукают.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 10-66-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Белорусы – это нация, а нация должна себя уважать. Народ, отказавшийся от своего языка, отказывается от своей родины. Почему Лукашенко и его окружение разговаривают не на языке белорусского народа, но на языке соседнего государства? С какой такой стороны приехали эти люди, что так ненавидят белорусский народ, его язык, историю и культуру? Их не интересует судьба пропавших Захаренко, Завадского, Гончара. Их не интересует судьба Беларуси. При правлении Лукашенко на Беларуси не стало молодежи 21 века. Есть молодежь 19-20 века. И та сознанием искаженной белорусской истории. А народ без языка и истории – это байструк, у которого нет выбора. Он принимает все, что ему навязывают. Надо президенту и его окружению принять российское гражданство. И из Кремля предлагать русским сделать национальным языком татарский. Спасибо.
Добрый день, Радио Свобода. Охляре политических репрессий города Менска витаюсь решение славутого сына белорусского народа, талиновитого поэта, Славоміра Адамовича вернуться з Норвегії на родину. Жадаем тебе, наш дорогий шабра, здійсненню твоїх високородних задумок. Президент Мінського городського громадського об'єднання ахвяр політичних репресій Олександр Лапицький. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок.
Слухайте Радіо Свобода, полова сьомої у Мінську, у студії новинок Олена Тиханович. Почнемо випуск з білоруських повідомлень. Білорусь відзначає головне офіційне свято День Незалежності і 65 років з часу визволення від нацистської окупації. У Мінську пройшли військовий парад, шість фізкультурників, демонстрація техніки і товарів народного споживання, які нагадували совєтські часи. Білоруські улади ужили на військовому параді надзвичайні заходи безпеки. Навідники, глядачі мусили обов'язково пройти перевірку металодетектором. У Вітебську на урочистому мітингу і параді з нагоди Дня Незалежності упершиню були представлені нові герби міста і області. На обновленому стягу міста – виява ліку Ісуса Христа, а на стягу Вітебської області – виява погоні. Місяць тому вони були затверджені указом президента. У Гомельській жіночій поправчій колонії День Незалежності відзначили святочним концертом. Виступали 20 осуджених жінчин. Вони виконували воєнно-патріотичні пісні, а так само пісні з репертуару пісняров і Анжеліки Агурбаш. Концертні костюми жінчини змоделювали і пошили самі. Американський адвокат Еммануіл Зельцер лічить, що у його є підстави кривдитися на білоруські улади, але не на Білорусь. Про гэта ён заявіў у інтэрв'ю «Белапан». У Дзень Незалежнасці Зельцер пажадаў Беларусі ўсяго абсалютна самага добрага, рухацца ў бок дэмакратыі і інтэграцыі з цывілізаваным светам. Некаторыя падрабязнасці сваёй справы Зельцер расказаў у інтэрв'ю «Радіо Свабода». Як ён сцвярджае, галоўным сведкам на яго працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Падрабязнасці на нашым сайце «Свабода.орг» і ў вечаровым эфіры пасля 22 гадзіны. А зараз основное международное поведомление. Парламентская ассамблея АБСС сегодня приняла резолюцию, у якой отказность за початок Другой сусветной войны у ровной меры складается на нацистскую Немеччину и Советский Союз. Генеральный секретар ААН Пан Ки Мун прибыл с визитом у Мьянму. И он попробует переконать военное керавництво краины вызволить политичных зняволенных. Прем'єр-міністр Австралії Кевін Рут сьогодні запатрабаваў, каб Паўночная Карея спыніла ядерныя выпрабаванні. Расія мае намер дазволіць Злучаным Штатам транзіт праз сваю тэрыторыю зброі для амерыканскага кантынгенту ў Афганістане. Чакаецца, што пагадненне пра гэта будзе падпісанае падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву. Французскія спецыялісты, якія расследавалі прычыны аварыі самалёту кампаніі Air France, прыйшлі да высновы, што самалёт не разламаўся ў паветры, як раней меркавалася, а разбіўся аб паверхню акіяну.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядзе пра горад Бяроза, што ў Берасцейскай вобласці. А зараз экспертыза свабоды. 3 ліпеня Беларусь чарговым разам святкуе афіцыйны дзень незалежнасці. Як усведамляе сённяшняе свята грамадства? Як ацаніць тыя механізмы тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці можна лічыць, што ўвогуле фармуецца беларуская нацыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сумяшчэнне ў адным свяце розных ідэяў, ідэі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і ідэі незалежнасці з самага пачатку бянтэжыла і выклікала пытанні. Вось цяпер праз 13 гадоў пасля таго рэферэндуму, на якіх 3 ліпеня было прынята як дзень незалежнасці, ці разумее насельніцтва, якое свята яно святкуе. Хачу звярнуць увагу, што за гэтыя годы адбыліся пэўныя змены ў стаўленні да вайны, а ўсё менш жывых ветэранаў, новае пакаленне ўжо выхаванае не на савецкіх фільмах пра вайну і партызан, а на галівудскіх фільмах. І ўлада ўжо з меншым імпэтам апелююць да памяці вялікай айчыннай вайны. Ці звярнулі вы ўвагу, што 2 апошнія гады Лукашэнка ўжо не выступае з дакладам на ўрачыстым сходзе, прысвечаным Дню перамогі. Гэта за яго робіць прэм'ер Сідорскі. Плануецца ліквідаваць будынак музея вялікай айчыннай вайны, а новага памяшкання не знайшлі. Гэта немагчыма было ўявіць у 90-е годы. З сістэмы адукацыі паступова знікае спецкурс пра вялікую айчынную вайну. Як гэта ўсё ўплывае на ўсведамленне сённяшняга свята? Спадар Булгаку.
Это совмещение Дня Незалежности, Дня Вызволения Минска от немецко-фашистских захопников, и оно штучное, конъюнктурное и идеализованное. И проз это совмещение, это свято николи по-соправданному не станет народным, бо люди до конца соправды не могут разуметь, что ж они святкуют. И коли у Минска эта привязка может еще иметь некие тлумачения, то у провинции однозначно это будет великие пытания. Так, соправды, опошними часами, махчима, применчается градус пропагандистской истерии, связанной за уславленнем подвига советского народа у Великой Отечественной войне. Але это, в принципе, мало як уплывает на основный способ выкористания типа подачи в сродках массовой информации. Мы маем досить циничное манипулявание громадской свядомости, как белорусский режим заручился максимальной подтримкой белорусского населения, и он эксплуатуя для властных потребов один из самых таких раскрученных сюжетов для массовой свядомости. Тому мы маем, с одного боку, протяг политической линии, започаткованной, можно сказать, у другой половины 40-х годов. С другого боку, мы маем штучную привязку уже власно Лукашенко с до Дня Незалежности, что в уголе попросту перекресливая всю историю Беларуси до 44-го года, небыто ей не было изусим. И с третьего боку, мы маем все больше растучую апатию громадства. Это, правда, неуразумело ставится до того, что ж нарешті отбывается. Тому и разом за доходом режима Лукашенко, мне сдается, эта дата не мая никаких шансов, как застаться Днем Незалежности Республики Беларусь.
Вось на конт народ. Мне падаецца, што ні ў які іншы дзень, ніякія іншыя падзеі, ні футбол, там нішто іншае не збіраюць столькі народу на вуліцах, плошчах Мінска, як 3 ліпеня. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што 3 ліпеня як дзень незалежнасці паступова ўваходзіць у свядомасць грамадства. Спадар Анціпенка, як вы лічыце, ці разумее насельніцтва, што яно святкуе 3 ліпеня?
Я думаю, что мало кто разумеет, что святкуется 3 липень. Есть некоторая логика у тем, что режим попробовал выкорстать героичный мит. Навязывание этой советской символики и советской героики, безумовно, блытая и створяет шерох суперечностью у нашем агульнонациональном дискурсе. И суперечить тому соправданному национальному дискурсу, який базуется на уявлении про то, что белорусская державность, сягая часов Полоцкого князства и далее Великое князство Литовского. Тому это исторично вельми блытанная дата, и я думаю, что соправды час мусить расставить на свое место, коли этот режим фактично зникне разом с той символикой, якую он навязывает.
Вось спадар Анціпенка сказаў цікавую думку, што сапраўдны дыскурс гэта той дыскурс, які звязан з больш далёкай гісторыяй Беларусі, але што такое сапраўдны? Ці гэта той, які усведамляецца грамадствам, ці штосьці іншае? Гэта дыскусійнае пытанне. Вось цікава паглядзець на тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання беларускай нацыі. З аднаго боку, яны усяляк прапагандуюць гордасць за Беларусь. Дзяржаўныя мэды імкнуцца раздзьмуць любыя перамогі, ці то ў спорце, ці то на Еўрабачанні. Лукашэнка даказвае, што Беларусь лепш за іншыя народы пачувае сябе ў час крызісу, у нас працягваецца рост і ўвогуле ўсе краіны бяруць на ўзбраенне беларускі досвед эканамічнай палітыкі. Вось учора на ўрачыстым паседжанні прэзідэнт заявіў, што партызаны Беларусі ўнеслі большы ўнёсак у перамогу над фашызмам, чым заходнія саюзнікі. А з іншага боку, Лукашэнка кажа, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі з знакам якасці. Пусть сегодня, выступаючи на параде, он, короче, про дочинение с Россией заявил: «Мы один народ». Так как оценить вот эти технологии формования белорусской нации, которые уживают улады? Господар Булгаков.
Лукашенко не формует белорусской нации. Такая постановка питания у корня неправильная. Как можно формовать белорусскую нацию, когда формовальник небыта этой белорусской нации кажет, что мы один народ с российцами, нищет белорусское школьничество? То, про что вы говорили, мая, на мой погляд, два толмачения. С одного боку, это такие отголоски российского миссионизма. У белорусской трактовки, что мы центр Европы, наши тракторы самые энергонасыщенные, наши спортовые достижения самые величные. С другого боку, это снова-таки циничная пропаганда для самой легитимация белорусского режима. Лукашенко стоит для стороны державной влады уже 15 год, и натурально он мусит с ней самостерджаться, бо який сенс его политического основания как президента. С одного боку, мы маем коллапс белорусскомовной системы эдукации, переслед любых форм незалежного интеллектуализма, незалежных масс-медиа. С другого боку, натурально режим требует акцентовать то, что он лечит достигнением. Тому, коли Лукашенко, эти некие иные державные деячи кажут про Беларусь и про ее достигнение, это не имеет никакого непосредственного дочинения до белорусской нации. Плевать они хотели на некие наиважнейшие атрибуты того, что речится нация в сучасном свете: мову, культуру, духовность. Тут у этой такой достаточно варваризованной модели аккуратненькие экономичные так званые поспехи и социальные гарантии есть небыто тем злучвом, який влучить белорусов в одиную нацию. То, что белорусы не отбываются, как нация покажут сразу политичные подеи, которые наступят после краха режима Лукашенко.
У ефіры «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Господар Булгаков, вот вы кажете, что Лукашенко не створяє нацию, то, что створяє, да, белорусской нации не имеет никакого дочинения. Але, может, то, что он створяє, не подобное на те проекты белорусских националистов, отраженцев, которые формовались еще с початку 20-го стагодия, и он створяє нацию по іншим проекте, але гэта нация, господар Булгаков.
Есть некие тесты, там, как политичные и культурные, какие населенство мусит пройти, как стать нацией. Белорусское громадство разрывается разными внутренними соперечностями. Агульнонациональные дебаты по наиважнейших питаниях для нации белорусской фактично спынены. Я бы назвал бы той проект, який ожидает Лукашенко, не национальным, а просто этатистским. Это достаточно, с пункту гляжения европейского досвіду, примитивное, это сомление державы с режимом и устремание населенства, как некой такой субстанции, якая индекс тренуется в одно целое на протягу невеликого политического часу при допоможе галтелой такой махровой пропаганды.
Господа Рансибенко, а вы что бы сказали на конт технологиев, которые выкористовывают улады для створения нации у своим разумении этого слова, того, вот что господар Булгаков не признает за нацию?
То, что мы имеем как процесс нациеформования, есть нация как держава. Треба разрознивать нацию как держава и треба разрознивать нацию як культурницькую супольність. Коли ми говоримо про те, що Лукашенко ці держава формує націю, то це так. Вона формує гэтую націю, супольність людей, які згуртовані вокруг держави. Варто пригадати ці компанії офіційні. Це дві компанії «За Білорусь» і «Ми білоруси». Обидві компанії були з пункту гляження культурницької семантики абсолютно пусті. Зато вони відіграли певну становчу роль у формуванні самоусвідомлення білорусів, що вони у в певном сенсе есть уладальниками той самой державы. Одиная проблема – это наша усходняя межа. И вот эти войны, мая на вазе, и газовые, и молочные, как раз и спрыяют усталеванию той самой усходней политичной межи с Россией. Видовочно, что Лукашенко никак не затекавлен на формовании нации и культурницкой супольности. Тому, когда мы говорим про сегодняшний стан белорусской нации, можно так сказать. Это нация-держава без белорусской культуры и без белорусской мовы. Когда коротко то, что сказал Валерка, я бы не стал так радикально сказать, что не отбывается некого процессу нации, он отбывается в одном выпадку с уделом державы, а в другом выпадку без его нога уделу. С утыкнением этих дискурсов створяю мне уражение, что в разнейкий час в нашем громадстве мусится отбыть певный психологичный друг.
Я не сказал, что наследотворение у Беларуси не отбывается. Оно отбывается, но что оно фактично отбывается насуперок. Вельми часто отбывается насуперок тому, до чего имкнется белорусская держава. Часково мается некая истина у выказывания, что неким сускосным чином эти процессы, которые започатковываются белорусским режимом, прежде всего для властной легитимации, они могут иметь некое наследотворчее значение. Але это наследотворчее значение может выявиться про великий промежек часу. Тая молодь, якой связывались великие спадзявання, яна вельми часто индоктринованная. Процент людей, которые могут говорить по-белорусски, это все равно и молодейшее белорусское поколение падает.
Коли у концы Дня Незалежности вся велизарная площадь, десятки тысяч, в основном молоди, разом с президентом спевая гимн, но это маляк у Амерцы.
Такого криводуша за то я не мав в Америце, что я не спеваю. Если ты придумал гимн, после его спеваюсь, а после президент еще, может, год не выкористовывать публично белорусскую мову. Конечно, есть вот группа белорусских интеллектуалов, которые готовы классификовать любые так проявы, связанные с белорусской культурой, с выкористанием белорусской мовы, как знак неких градушных перемен. Але, на мой погляд, вот эти 15 годов Лукашенковщины дают шмат подставу сумниться у щирости подобных инициатив.
За эти годы керования Лукашенко были последовательно отбудовываться структура державы. А пошли подеи у стосунка с Россией, например, геополитичные измены, как раз кажут про то, что зараз идет достатково интенсивный процесс усталевания белорусско-российской мяжи, как мяжи державно-политичной, как мяжи у перспективы культурницкой, как мяжи психологичной. Будем сподеваться, что эта праца будет прорублена.
У экспертизе свободы брали удел главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и философ Олесь Антипенко. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Беларусь отзначає головное официальное свято – День Незалежности и 65-годие вызволения от нацистской оккупации. У Менску прошли войсковый парад, шествие физкультурников и демонстрация товаров народного споживания. Белорусские улады ужили на войсковом параде беспрецедентные заходы безпеки. Парламентская ассамблея АБСН – своим выниковым поседжением у Вильни ухвалила резолюцию об объединении разрозненной Европы, у якой осуджаются обо два тоталитарные режимы 20-го стагодзя – нацизм и сталинизм. Американец Эммануил Зельцер, який отбыл в белорусских турмах амаль 15 месяцев и был помилованный Александром Лукашенком, рассказал у интервью «Радио Свобода», что головным светком на процессе у Менску был Борис Березовский. Новую концепцию белорусско-российских дочинений представили у Москвы старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецька і ягоний намісник Ярослав Романчук.
Подорожжя свободи ви почуєте після обвістки.
Теми нового випуску «Дому літератора». У дієслові почалася публікація фінського епосу «Калівала» у перекладі на білоруську мову Якуба Лопатки. Критик Анатоль Чедаревич подрихтовал рецензию на сборник «Молитва до Колымы» Лещи Белорусский, авторки, якой николи не існавала на свете. А в рубрице «Авторы твор» мы сустренемся с Андреем Ходановичем. Говорка пойде про новый интернет-часопис «Пройди свет».
Дом литератора слухайте на хвалях свободы завтра, а теперь подороже свободы. Сегодня Змитер Бартосик рассказывает про город Бяроза, что у Берастейской области.
На головной улице города Бярозы, серед одностайной и типовой забудовы, руина старой дореволюционной казармы кидается в очи одразу. Есть у этих стенах нечто таємничее и суворое. После уже зауважаешь бетонный дот с бойницами для кулеметов, а побач с дотом стелу, надпись на якой поведомляє, что тут от 1934 по 1939 год знаходился концлагер. Перпендикулярно руине заховался еще один казарменный корпус, у яким дейничая мастацкая галерея. Есть тут заля, якая называется партизанская школа, затягнутой маскировочной сеткой покой с велизарным портретом Иосифа Сталина. Есть заля, присвеченная афганской войне, одна заля, присвеченная непосредственно турме. Вісіть туремная роба вязня, побач дубинки туремщиков, на подлозе лежит бетонный 50-килограммовый шестигранник, плен працей колишних вязнев. На стенах фотоздымки тих, кто прошел праз гэту турму. И, вядома, усё зроблено для того, каб у наведника склалася уражанне, что гэтая турма была зроблена выключно для сябров коммунистичной партии Заходней Беларуси.
И огороды они сажали, и выращивали что-то, и копали. А если не было никакой работы, то их заставляли делать бесполезную работу. То есть одни могли копать ямы, другие закапывать, плиты носили то в одну сторону, то в другую. Короче, их тут унижали, притесняли. Нечеловеческие наказания придумывали полицейские, и они друг перед другом выставлялись, то самое изощренное может наказание придумать. Например, вот по этой лестнице узник должен был присесть, как утка, в таком состоянии по ступенькам передвигаться или вниз, или вверх. Делали компосты руками, без всяких приспособлений. Ой, ну это рассказать, это поляки очень не любят эту тему. Они вот появились в прошлое воскресенье здесь и спросили, а у вас тут есть про это, да? Есть. И они никто туда не пошел дальше.
Найсці живых сведкаў таго перыяду, калі турма дзейнічала, у сённяшняй бярозе амаль немагчыма. Большасць тых, хто ў 30-е быў падлеткам, адышлі ў лепшы свет. Засталіся толькі дзеці 30-х гадоў. Напрыклад, Іван Панютіч, які жыве непадалёк ад турэмных муроў.
Ну, іх на работу пасылалі, яны там такія шестигранники блокі на асфальт вложылі. Тут была выложена улица, понимаешь, вот, из этих блоков.
И они тягали эти блоки на себе?
Они тягали, они ставили.
Они их на себе тягали? Потому что я там был в музее, мне рассказывали, что они на плечах тягали эти блоки. На этот блок не могли поднять просто.
Ну.
А эти блоки, которыми они мастили в улицу?
Накрыли асфальтом. Асфальт положили, накрыли асфальтом.
А вы сами-то как Польшу вспоминаете?
У меня батько был кузнецом, то зарабатывал гроши. У нас было, как ты кажешь, постоянно 3 дойных коров, 2 тёлки, овец штук 10. Гусей я 8 пасвил, то по 50, по 60 гусей было. Хватало всего. Скотины было тогда при Польше очень много. Очень много скотины.
Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни.
Я то помню. Але их, это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, понятно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь об чем-то. Сел и каже, ну, поляки, все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, все в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
Я завжди покидаю у ефіры успаміны, дзе гучаць прозвішчы рэпрэсаваных. А раптам нехта узгадае свайго дзеда ці бацьку. Цікава, што стары запомніў прозвішчы менавіта тых, хто пацярпеў пасля 39-го.
Прыйшла савецкая власть, уже появились наши комсомольцы с ружьем. И пошли, арестовали Лесникова Карповича, арестовали, Куклевского арестовали, потом арестовали, значит, Сурмача. И повозили на Сибирь за то, что они лесниками были. А они никакой политики ничем не занимались. А их имущество побрали все, понимаешь. Они же держали тоже по 2, по 3 коровы держали.
Разобрали сами?
Разобрали сами, поели да все.
У эфира «Подороже свободы».
Змітер Бартосік розповідає про город Бяроза, що у Берастейській області.
Євген Яковлевич Денісюк – одногодок Берозовського лагеру. Гэта прыгожий, статний, сівий поляк.
Я помню, как-то раз отец рассказывал мне, что вот он как проезжал, то полицейанты, когда вели, строили, вот укладывали костками такими, то запрещали на них смотреть даже. Полицейский подошел, говорит, в сторону, не смотри даже на них.
А чему?
А кто ее знает, такой режим был для них.
А народ им спочувал?
Не, так нейтрально, в сторону не гляди на них.
Менш за ўсё я чакаў сустрэць у Бярозе чалавека, для якога бярозаўскі лагер тэма жывая і балючая, на якую можна гаварыць эмацыйна, як пра справы сённяшнія. У размову ўступае дачка спадара Яўгена Валерія. Па прафесіі лекарка, па нацыянальнасці полька, пані неабыякавая да гісторыі свайго гораду.
Когда я называю, например, откуда я в Польше, мне не надо рассказывать, где это, понимаете? То есть все четко знают, где это. Потому что если скажешь, например, Минск, то могут думать, что это Минск-Мазовецкий. А если я говорю Берёза-Картузская, она одна на всем свете. Было это, понимаете? То есть нельзя отрицать того, что было. То есть никто этого не отрицает. Другое дело, что странная здесь интерпретация, что это та тюрьма, где поляки держали белорусов. Ну, это национальности к этому абсолютно не имеют отношения. Здесь сидели все, со всей Польши сидели. Невзирая на национальность, невзирая, как говорится, на все остальное. Тот, кто пытался помешать где-то Пілсудскому.
А в Польше какое ставление до Берёзы Картузской? Это символ чего?
Ну, символ тюрьмы. Город знают все абсолютно. Но на те времена это, наверное, было. Нельзя исходить из теперешней ситуации. На те времена это, вероятно, было необходимость. Скорее всего, иного выхода не было. Недаром же говорят, что если был бы жив Пілсудский в 1939 году, то не закончилось бы так, как закончилось для Польши.
Чему Берёза Картузская, на вашу думку, больше ведомый фактор истории в Польше, чем тут?
Разве это касается только Берёзы Картузской? А разве вообще история до 1939 года как таковой Белоруссии вообще где-то... Чем меньше человек знает свою историю, тогда проще людям объяснять, с кем они единый народ.
А скончым мы нашу вандроўку ў Бярозу размовай з бярозаўскім мастаком Анатолем Маразюком, які таксама не адзін год цікавіўся гісторыяй лагеру, але знайшоў больш загадак, чым адказаў. І адна з загадак, што было ў гэтых сценах пасля 39-го году.
Вы ведаеце, старыя людзі баяліся гаварыць на гэтую тэму, таму што тая інфармацыя, што нібыта з 39 по 41 год в этом лагере была большевистская тюрьма. В той час, в советский час, ни один со старожилов, который жил в Березе, который добро, чудовно памятал весь город, где что было, где какие будинки местились, все боялись, все эту тему обыходили, казали, я не памятаю, а я не ведаю, а там я там не ходил.
А это саправды было так? После 39-го года стены наполнились новыми вязнями?
Ну, старейшее поколение стверждает, что нібыта там нечто было такое. Ну, люди боятся говорить на многие темы, потому что не все темы обеспечены для людей. Ну, что тычется жорсткости режиму? Но я не ведаю, турма есть турма. Это не санаторий, туда не отпочивать люди ездят. Что тычется этой турмы? Но мы не ведаем массовых забойств, массового знищения людей в этой турме. Нибыто после турмы в Кобринском шпитале померло то ли 12, то ли 13 человек. Ну, дык, коли жесткий режим, дык, напевно, они помирали бы в турме, а не после турмы. Потому что помираем мы все. И помираем весь час. Кольки там загинуло людей непосредственно в самой турме. Мне официально нема никаких звесток, потому что все называют разные личбы. Кто говорит, что один человек, кто говорит, что два человека. Тому, ну, некой там незвычайной жесткости я в этой турме не бачу.
падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядаў пра горад Бяроза, што ў Берасцейскай вобласці.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.